Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии редактор Илья Сергеев. Мы продолжаем наш разговор о старообрядчестве со священником Иоанном Миролюбовым, доктором теологии, секретарем комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством. Сегодня в нашей беседе участвует хорошо знакомый вам ведущий программы «Между храмом и библиотекой. Мнение историка», доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Мне кажется, что трудно понять, что же все-таки случилось в нашей церкви в XVII веке, предварительно не разобравшись, что же за люди жили в ту эпоху и каков был образ их мысли. Как вы думаете, уважаемые гости, можно ли назвать христианами в строгом смысле этого слова тех, кто анафематствовал друг друга за количество пальцев, сложенных для крестного знамени?
Ну, в то время не считали таким второстепенным вот эти вот обстоятельства, с какими пальцами. Стоглавый собор, который был за 100 лет до вот этих трагедий раскола 17 века, Стоглавый собор – это очень авторитетный собор, который происходил при митрополите Макарии, и царь Иван Грозный тогда был, который во многом определил церковную жизнь того времени. Там есть одна статья о Стоглавый собор, потому что там вот как бы 100 глав, которая посвящена именно крестному знамени. И звучит она для нашего, вот, так сказать, сегодняшнего воображения очень, так сказать, даже странно. Для сегодняшнего воображения. Тот, кто не крестится двумя перстами, как Христос, тот-то будет проклят. Ну, с одной стороны, тут мы сейчас понимаем, что Христос не мог креститься двумя перстами, апостолы не могли креститься двумя перстами, они крестились, видимо, как-то иначе, есть на этот счет версии. То есть то догматическое содержание в крестном знамени, которое появилось вот в двуперстии, это не ранее, чем 4 век, время соборов вселенских. Но, тем не менее, вот это вот то, что там принято на этом 100-главом соборе, это, в общем-то, калька из греческой кормчи до того времени. Эта вещь опубликована Бенишевичем, знаменитым византологом русским, издана в Академии наук, совместно болгарской, и тогда была Советская Академия наук. И там, в общем-то, точно слово в слово. Только единственное, что там не сказано проклятие, там сказано «тому да будет анафема». Анафема и проклятие – это, в общем-то, разные вещи, но вот по тем временам это было примерно одно и то же, так воспринималось. То есть, если мы будем смотреть книги того времени, вот источники, ну, например, то же самое уложение Алексея Михайловича, а ведь там речь идет о гражданских казнях еретикам. То есть любое инакомыслие церковное, оно сопровождалось страшными репрессивными действиями со стороны государственного аппарата. Ну, сейчас на этот счет можно, так сказать, дискутировать, можно это понимать и не понимать, но это был такой совершенно нормальный по тем временам антураж вот того времени. Нужно из этого исходить.
Ну, конечно же, и те, и другие были христианами. Собственно, наша русская православная церковь, она христианская церковь, на мой взгляд, единственная истинная христианская церковь. Она анафематствовала тогда, и в ответ слышались анафематствования со стороны старообрядцев. Тем не менее, обе стороны, конечно же, оставались в рамках христианства. Сам вопрос далеко не столь простой и совершенно не мелкий, потому что он затрагивал повседневную жизнь и практику вероисповедную миллионов людей. Ну, конечно же, это было важно, конечно же, это не мелочь. Я хотел бы уточнить некоторые вещи, связанные с крестным знаменем. Собственно, в период проведения церковной реформы в середине XVII века были отправлены послания к вселенским патриархам православным. И, в частности, там был задан вопрос и о крестном знамени. От Константинопольского патриарха пришло письмо, в котором говорилось, что знамение и о двух перстах, и о трех перстах равночестно, и так можно. А что касается практики крещения двумя-тремя перстами, а в ранней церкви, предположительно, одним перстом могло производиться крестное знамение. Здесь дело не только в перстосложении на бытовом уровне, это еще и был вопрос в значительной степени политический. В середине XVII века Алексей Михайлович, молодой государь московский, а пуще того сначала владыка новгородский, потом патриарх Никон, затеяли реформу, которая отнюдь не сводилась к изменениям богослужебного плана, к изменениям в молитвах, изменениям там в, допустим, некоторых церковных обычаях. Она прежде всего направлена была на то, чтобы сделать из Москвы главный центр православного мира, то есть фактически стянуть туда, скажем так, первенство в православном мире. Ну, известно, что московский патриарх был в ряду православных патриархов пятым по чести. Это не значит, что кто-то из них другими командовал. Они были равны, но было и, собственно, и сейчас существует понятие чести. Да, вот по чести он был пятым. Между тем, он был наиболее богатым, наиболее влиятельным лицом. Ему подчинялось наибольшее количество храмов, наибольшее количество верующих. И у него за спиной стояла могучая Россия. Да? Поэтому, естественно, было сделать, ну, своего рода административный центр из Москвы для православного мира. А для этого необходимо было многое совершить. Совершалось не только, скажем, церковная реформа в области богослужения, совершалось, например, подтягивание церковной дисциплины. Страшно расшаталось при двух предыдущих патриархах духовенство, при Иосафе II и Иосифе. Распространилось пьянство, служение спустя рукава. Распространилось, к сожалению, многогласие в служебном бытии. И не потому, что кто-то под это подводил какую-то базу богословскую, а прежде всего потому, что при отсутствии своего рода административной строгости в церкви духовенство, к сожалению, в основном белое духовенство, предавалось лености, праздности и всяческим безобразиям. Значит, помимо подтягивания дисциплины, необходимо было поднять авторитет архиерейства русского. Поэтому произошло перенесение мощей, в частности, перемещение мощей Гермогена, тогда не канонизированного еще, но уже почитаемого. Перенесение мощей святого Филиппа, митрополита Московского, Соловков в Москву. Перенесение мощей первого нашего патриарха Иова и старицы в Москву и так далее. То есть нужно было показать, что в среде русского архиерейства были не только люди слабые, подверженные лености, праздности, но и великие столпы веры. Помимо этого началось строительство Нового Иерусалимского монастыря под Москвой, в котором были устроены храмы, копировавшие храмы иерусалимские, в частности, храм Воскресения Христова в Иерусалиме, храм Гроба Господня, иными словами. Показывали символически то, что благодать из Ветхого Иерусалима переходит в Иерусалим Новый, ассоциируемый с Москвой. Ну и вот на фоне всего этого проводится еще, помимо всего этого, там еще были другие мероприятия, я всего этого рассказывать не стану, это долго, проводилось еще изменение богослужебной практики. Почему? Основная цель была ввести нормы гомогенные с православием греческих иерархий православного Востока. А у греков была конкуренция нескольких, скажем так, бытовых обычаев в церкви. Там в разное время применялось и двоеперстие, и троеперстие. Применялись различные варианты молитв. Но вот в тот момент, в середине 17 века, греческие иерархи, которые контактировали с Москвой, а также, скажем так, книжники, которых взяли с православного юга, из украинских городов, из украинских монастырей, они дали тот образец, который во многом приходил в противоречие с национальной традицией церковной. И Никон, государь Алексей Михайлович, наши архиереи готовы были по ряду вопросов, которые сочли частными, и, наверное, это правильно, уступить греческому духовенству. То есть принять образцы, которые были в большей степени в ходу там, у греков, чем у нас. У нас они тоже иногда входили в быт церковный, потому что и у нас единства и монолитности в церкви на этот счет не было. Но это движение в сторону греков, в сторону этой гомогенности православного мира, оно, конечно же, у многих вызвало неприятие, потому что национальная церковная традиция была любима, была признана. И почему надо идти на поклон грекам, которые находятся под пятой иноземных завоевателей, наверцев, было непонятно. Не оскоромились ли греки, там, не мусульманились ли они, не католичились ли, потому что на них явно уже оказывало воздействие и католические духовные училища того времени, многие из них там учились. Права ли была наша церковь, что пошла по этому пути? Я, честно говоря, не священник, не епископ, обычный мирянин. Я могу высказаться не от имени церкви, а от имени себя лично, как специалист по истории. Моя точка зрения, что да, права, нужно было проводить. Да, вводили троеперстие, то есть щепоть для крестного знамени. Оно и раньше бывало в ходу на Руси. Оно вот не вот так сразу появилось, приникание откуда-то возникло. Оно было у нас в ходу наряду с двоеперстием. Некоторое время было признано нормой. Ну и, в общем-то, я вижу смысл этой реформы. И я не вижу, что она нарушила что-то существенно важное внутри, скажем так, церковного быта, церковной традиции. Для меня, конечно, тяжело воспринимается только то, что и патриаршая церковь, и та часть, которая отошла от нее в старый обряд, они были чрезвычайно жестоки друг с другом в этой борьбе, в этом противоборстве. Но я уже много говорю, почему эта жестокость была проявлена. Наверное, это будет ответ на какой-нибудь из следующих ваших вопросов. Прояснить эту вещь необходимо совершенно. Но сейчас, наверное, стоит передать микрофон вот моему собеседнику Оциану.
Очень многое из того, что я слышал, я с этим должен согласиться. Это действительно многое сказано верно. Хотелось бы некоторые такие все-таки сделать ремарки по ряду моментов. Но, в частности, если говорить о реформе, да, вот последнее, о чем шла речь. Здесь, наверное, все-таки два очень важных аспекта. Вот содержание реформы, суть ее, что, собственно, хотел, цель какая во всем этом была, и методы проведения. Если бы все было вот так вот, вроде бы и безобидно, и где-то, так сказать, и обоснованно, то, наверное, такой бы реакции, к сожалению, бы не было. Здесь очень важно отметить такой важный момент. Кстати, о реформе, ведь поначалу она вызвала, ну, очень сильный протест, в основном среди такого ведущего духовенства, часто приближенного и к царю. Прежде всего, это раскол в самом кружке ревнителей благочестия, а это был кружок реформаторов, которые, осознавая то, что в церкви действительно в церковной жизни много недостатков, хотели ввести целый ряд изменений. Мы об этом можем более подробно позже говорить. То есть и Аввакум, и Никон, они, строго говоря, вот так вот сидели, как говорится, за одним столом и вместе ставили какие-то в свое время планы на будущее. Даже с таким, может быть, примечанием, что Никон-то приезжал в Москву периодически, к тому времени уже был митрополитом новгородским, а вот Аввакум, он там жил. При царе часто помогал Ивану Неронову служить. Так вот, дело в том, что по содержанию, да, сама вот реформа, это тоже очень важный момент. Много очень об этом писал профессор Каптерев. Надо сказать, что это был профессор Московской духовной академии, это специалист в церковной истории. И вот по всем этим сочинениям следует, что инициатор реформы был, собственно, не патриарх Никон, а царь Алексей Михайлович. То есть это была как бы, ну, такая задача сверху, государственная задача. Спрашивается, для чего это нужно было делать. Действительно, патриарх Никон, он отослал письма патриархам восточным, и действительно, константинопольский патриарх, ну, по-видимому, самый авторитетный, так сказать, это очень, ну, всегда так в мире читают, это первый патриарх в православном мире, он совершенно ясно написал, что это ради таких вот обрядовых вещей не стоит затеивать все эти дела. Молитесь, как вы молились, главное – единство веры. Но Никон поступил иначе. Иначе поступил потому, что на него уже было проведено давление. Ведь тогда, когда Никон ушел из патриаршества, реформы продолжались. И дальше продолжались, и позже продолжались, и при других царях продолжались. Значит, это была государственная программа. Здесь у церкви стоял своего рода выбор, так сказать, прогнуться перед какой-то государственной задачей или сделать что-то иное, или стоять на своем. Теперь дальше, опять же вопрос. Ну, только ли в греческую вот сторону все это проводилось? Ну, разница была. Но русского человека тяготили две вещи. Во-первых, боялись проклятия Стоглавого собора, потому что у себя же на родине 100 лет назад было постановлено совершенно однозначно. Вот это не делать, этого не надо. А во-вторых, да, это же, пожалуй, во-первых, самое важное, что были очень распространены настроения апокалиптические, вот именно в это время. Ну, такие, очень резкое такое развитие эсхатологических чаяний. Вот эти самые украинские ученые, которые в то время переводили здесь, в Москве, они призывали к тому, чтобы хранить предание. Москва действительно могла себя осознавать как угодно, она физически, фактически являлась в то время православным центром. Греки сюда приезжали за милостынью. греки приезжали сюда, чтобы настроить как-то царя на то, чтобы, может быть, со временем помочь им освободиться от иноземного ига. Но сюда приезжали не столько учить, сколько выпрашивать милостыню. Но самый важный вопрос, наверное, другой. А что действительно это по греческому образцу все происходило? Ну, известно, что, скажем, Никон, он был во многом грекофил, и не только грекофил, он много просто с Запада брал. А там одна его шляпа чего стоит, так сказать, это не от греков. Но сейчас хорошо доказано, вот такой профессор Дмитриевский, это профессор Киевской духовной академии, у него очень интересная монография, которая совсем недавно издана, и причем издана так по черновикам, в общем-то, которая несколько разбивает наши представление о том, как проводилась реформа, скажем, исправление книг, не по греческим образцам, как считалось, в общем-то, долгое время. Причем была установка по древним греческим, но очень быстро было доказано, в том числе и Каптерем, что по новым греческим. Но, а вот сейчас другое, так сказать, научное слово, не по греческим образцам производилась справка. Справа проводилась по украинским книгам того времени. Конкретно, например, служебник был Гедеона Балабана, который в 1604 году в Стриятине издан. Используя греческую филологию, вот по ней проводилась уже правка такая, как сказать, второстепенная, вторичная правка. А это очень важный момент. Мы должны вспомнить, что вот к этому времени раскола, в общем-то, к России присоединилась Украина. И вот мне кажется, что основная задача была немножко в другом. Не в том, чтобы найти единство обрядовое с греками, которые далеко и приезжают сюда часто в таком жалком виде, а вот именно решить проблему возникающей разности с украинцами, где уже обряды полонизировались, там было польское влияние, часто люди переходили уже в унию, там был уже другой менталитет тому времени сложился и другое представление о церковной жизни. Это очень важная задача, которая в то время должна была решаться. А церковь могла, она решаться по-разному. Мы только что об этом говорили. Можно было, как сказать, прогибаться, можно было оставить на своем. Но вторая сторона всего этого аспекта, а как проводилась реформа? Ну, во-первых, как сказать, власти, в том числе и патриарху, нужно было как-то считаться с ментальностью. Что правда, то правда, так сказать. И проводить реформу в то время было крайне, крайне опасно, потому что и вообще с нашим народом, вот в сознании вот того времени, 17-го, это было бы опасно. А вот при развитии таких апокалиптических настроений это было просто взрывоопасно. А вот когда это все сопровождалось такими казнями и гонениями, видите, есть понятие, так сказать, изменения эволюционного в церковной жизни, а есть революционное, когда прошлое не просто заменяют, а когда его проклинают. Вот это очень плохо ложится на сознание православного человека, который воспитан не только на священном писании, но и на священном предании. У нас ведь грамотных в то время было, так сказать, столько, сколько было. А были люди, которые священные книги, по крайней мере, богослужебные, они наизусть знали. Память была, так сказать, не отягчена многими, так сказать, что мы сейчас имеем в своих знаниях. А просто люди очень часто интересовались, читали, и когда вот тронули то, что занимало их всю жизнь, а жизнь была такая, сакральный быт. Ребенка начинали с того, что его учили молиться, креститься. Он учился читать по псалтырю, сначала по часовнику, потом, я говорю, псалтырь в мужском роде так принято у старобрядцев. Уж такая привычка. То есть читали книги не светские, не было в то время практически светских книг. И вот это сознание, это мироощущение было взорвано. Тут абсолютно нечем удивляться, что реакция была вот такая, как она была.
Ну, я хотел в ответ поговорить о трех аспектах. Прежде всего, вот относительно тех установлений, которые входят в церковную жизнь по утверждению Церковного собора. В Русской Православной Церкви, которая достаточно долго вела полуизолированную жизнь от всего остального православного мира, жила достаточно автономно, с 15 века автокефально, довольно быстро сформировалась достаточно, на мой взгляд, здоровая и правильная убеждение в том, что собор православных архиереев, не вселенский, заметьте, а поместный собор, и даже, может быть, не в полного состава поместный собор, может внести в церковную жизнь очень серьезные изменения, это будет правильно. То есть, разумеется, он не будет вносить, там, допустим, изменения в Священное Писание. Но, скажем, в молитвы, в каноническую часть, в административные разного рода постановления, собор православных архиереев имеет право внести изменения и имеет право изменения отменить и на их место поставить новые нормы, это будет правильно. Собственно, на этом и наша современная церковь живет. И я, как обычный совершенно мирянин, как маленькая частичка этой церкви, это убеждение принимаю. Я думаю, что оно правильно с исторической точки зрения. Как христианин, я верю в то, что оно правильно и с точки зрения вероисповедной. Значит, таким образом, был 100-главый собор, потом были соборы середины 17 века, которые какие-то нормы 100-главого собора изменили. Но вот они изменились, они имели право, их собор имел право изменить. Вот это очень важный момент. Другая вещь, чрезвычайно важная. Собственно, об использовании книг украинской печати. Да, это абсолютно правильно. Действительно, у нас на печатный двор и в нашем монастыре, в наше училище были приглашены украинские книжники и белорусский книжник, позднее Семен Полоцкий. Да, на Украине достаточно сильное было влияние в тот момент униатство и католичество, и католическую ученость там к своей корне постепенно пускала. Другое дело то, что книжная справа велась в России с середины XVI века, со времен появления печатных книг. Там использовались и греческие, и русские книги, и украинские. Вот при Никоне два издания, которые вызвали наибольшее возмущение у сторонников старого обряда, это «Служебник» и «Псалтырь». Туда вносились изменения по украинским книгам, но не только. Учитывались и старые русские, и греческие, специально для этого привезенные с православного Востока, с Афона, со Святой Земли. Ученые установили, что значительный процент правок сделан по украинским печатным изданиям. И позднее справа она ведь не остановилась, она шла в 50-х, 60-х и так далее. И тоже использовались издания разного происхождения, и старые русские, и греческие, и украинские. Худо ли это, хорошо ли это, что конкретно проникло, собственно, что, ну, заострим вопрос, ядовитого католического, коренным образом изменяющего основу веры, проникло в печать. Да ничего, собственно, такого страшного не проникло. Дело в том, что у нас существовало все-таки достаточно большое количество собственных книжников в 10-х, 20-х, 30-х, 40-х годах. То, что приходило с Украины, рассматривалось нашей церковью, некоторые книги полностью отрицались, как несущие в себе ересь, их не принимали ни в коем разе. Некоторые принимались, как те, которые полезны. То есть был своего рода фильтр, и порог значимости и масштаба тех изменений, которые были проведены в богослужебных изданиях никоновского времени, на мой взгляд, не привел ни к каким существенным, ломающим веру изменениям. Мое мнение таково. Да, использовали, но ничего страшного при этом не произошло, ничего, скажем так, торпедирующего устоя веры не произошло. Вот последний момент, о котором хотелось бы сказать, какими методами проводилась реформа. Да, я не рад тому, что реформа проводилась чрезвычайно жестко. Были, конечно же, применены, ну вот скажем так, методы административного ресурса, как сейчас говорят. В том числе и тюремные заключения, в том числе и ссылки, а позднее будут применены и казни. Но здесь надо заметить то, что на период патриаршества Никона, это всего 6 лет, 1652-1658 годы, количество репрессий в отношении сторонников старого обряда не так уж велико. То есть эти репрессии и режим отношения государства к старообрядцам, а все это росло постепенно. То есть, например, порогом увеличения этой самой жесткости стал собор 1666 года, который прошел через 8 лет после того, как Никон сошел с патриаршей кафедры. Следующее увеличение – правление сначала Федора Алексеевича, потом царевны Софьи, это 70-е, 80-е годы. Гораздо жестче стали относиться к староверам. И еще одно изменение уже связано с личностью Петра I, но это далеко от нашей темы. Почему? Почему эта жесткость не только не прекращалась, но еще и росла? А это связано не с состоянием веры, а с состоянием страны. То есть страна в конце 10-х годов, не в 1613, а около 1618-19 года, закончила огромную страшную гражданскую войну под названием «Смута». На долгое время восстанавливалась. Потом была втянута в тяжелейшую Смоленскую войну. Потом по всей стране прогремели чудовищные городские восстания. И вот 1648-1650 годы – пик этих восстаний. Страна находилась в чудовищном социальном положении. Конфликт на конфликте. Общество буквально дрожит от напряжения. И государство уже не имеет никаких средств для того, чтобы проводить свою политику, как только проводить ее в значительной степени силой. В 1649 году вот прав отец Иоанн, вводится уложение Алексея Михайловича, там в отношении еретиков и в отношении богохульников, в отношении церковных мятежников вводятся очень тяжелые казни. Собственно, первая глава соборного уложения, первой статьи – это смертные казни за преступления против церкви. Например, за прерывание литургии – смертная казнь. И там целый каскад этих казней. Почему? Потому что общество находится в состоянии шага от гражданской войны. И в огромном количестве случаев государство вынуждено применять все эти страшные методы. И, к сожалению, церковь даже внутри себя в отношении духовенства тоже вынуждена применять страшные методы. Потому что в ответ идет сопротивление, очень, даже не в ответ, а приходится подавлять сопротивление, иногда и вооруженное. Тоже происходило и в отношении увеличения вот суровости режима, касающегося староверов. Они же ведь участвовали в разного рода антиправительственных мятежах. Староверы участвовали в Разинщине, староверы участвовали в Соловецком восстании, староверы участвовали в тяжелейшем, страшнейшем стрелецком бунте. И один из их вождей, ведя переговоры, вцепился в бороду владыки Холмогорскому Афанасию. И тут, надо сказать, отчасти церковь, а, наверное, в большей степени правительство, считало необходимым: давайте надавим сильнее, давайте надавим еще сильнее. Поэтому в значительной степени не патриаршая церковь, а именно правительство – вынуждено было принимать все более жесткие меры, которые дошли вот в петровское время до мер чрезвычайно тяжелых и просто страшных. Я не радуюсь тому, что эти меры нужно было применять. Это наша церковь, это наша вера, это наши собратья, соотечественники, это христиане. Я печалюсь. Но, честно говоря, видя, в каком страшном раздрасе пребывала Россия в тот момент, я не могу придумать, а как еще можно было это решить. Ну вот был такой замечательный ревнитель благочестия Стефан Ванифантьев, иначе его иногда называют Ванифатьев. Да? Он царский духовник, он один из, ну, наверное, самый книжный среди них человек. В какой-то момент мог сам быть патриархом, а не Никон. Вот он знал, что у него на патриаршей стороне, на никоновской, друзья, и среди староверов друзья. И он, видя нелюбовь между ними, ушел в монастырь, устранился от дел, потому что для него это было ужасно, то, что люди так жестоки друг к другу. Может быть, это было самое мудрое решение. Таких мудрецов в реальной жизни мало.
Ну, в целом много было верно сказано. Может быть, я все-таки некоторые, ну, с моей точки зрения, существенные бы такие замечания бы все-таки высказал бы в отношении украинской литературы. Украинское влияние духовное, оно неоднозначно, имеет свою, так сказать, периодизацию. То, что было до Петра Могилы, ну, иногда так вот становится, называется, домогильное влияние, и, так сказать, после могилы. Это разные влияния. И в самом деле очень сильно, ну, скажем так, украинский народ встретил новое время, новую эпоху гораздо раньше русского, из-за того, что он находился под польским владычеством. И здесь встретились две психологии. Психология еще средневековая, позднего средневековья, положим, но все-таки средневековая. И психология нового времени. Это культурологически разные пласты. И надо сказать, что, вот, может быть, даже в этом какой-то ключ к разгадке и сегодняшних событий, то, что мы вот как-то видим на Украине, потому что, собственно говоря, самосознание национальное, вот с моей точки зрения, возможно, я ошибаюсь, но с моей точки зрения, вот украинское национальное самосознание как раз вот в это время начало формироваться. С культуры барокко. той культуры, которую Русь в то время еще не знала. Это была разная эстетика. Если мы возьмем вот книги, вот книжная справа, и попытаемся... Есть сейчас специальные монографии, которые этому посвящены. Есть профессор Сазонова вот в Томске. У нас очень хороший литургист тоже издал книгу о книжной справе. То есть они... Вопрос исследован. Сам язык другой. Язык нового времени – это очень такой кружевной язык. Если средневековый язык очень простой и лаконичный, то здесь другие грамматические формы. Другая вязь словес. Это очень хорошо видно, скажем, на иконах, которые заменялись картинами. Это очень хорошо видно в церковном искусстве, на пении, когда унисонное пение стало заменяться вот этими сложными протезами. И то же самое происходило и с книгами. Я вот могу такую любопытную вещь, может быть, сказать, но вот довольно значительная часть моих знакомых священников, обычных священников, обычных храмов и очень заслуженных священников, и даже архиереев, а вот по моей информации, они имеют дома для домашнего чтения, для домашней молитвы очень часто книги Даниила. Никоновские. Вот как это, вот, может быть, странно и сенсационно не звучит, иногда же ко мне обращаются с такой просьбой, чтобы не помоги вот это вот приобрести, достать. Там совсем другой язык. Там по-другому преподносятся вещи. Вот, кстати, можно выразить их кратко, лаконично, простым языком, а можно таким витиеватым. Вот это один из таких важных моментов, который в то время происходил. То есть психологически люди были часто не готовы встретить друг друга. Разная система ценностей. Что еще можно было бы сказать? Ну, вот в отношении бунтов, в самом деле, старобрядцы многие бунты поддерживали. Хотя вот есть, например, информация немножечко другого рода. Тут меня Дмитрий Михайлович поправит, может быть, я ошибаюсь, потому что есть разного рода, так сказать, слухи, которые должны быть подтверждены источниками. В отношении старобрядцев масса таких ложных слухов, и если они подтверждаются, так они подтверждаются, если нет, они должны оставаться слухами. Но вот у меня есть такая информация, что существует целая переписка, когда уже находился в заключении патриарх Нихона, с теми же разницами. Правда, это неправда. Я не знаю этих источников, я не готов судить. Но информация такая у меня есть. Я думаю, что здесь дело не в том, что старобрядцы или не старобрядцы этим занимались. Дело все в том, что вот это соборное уложение Алексея Михайловича, оно фактически вводило крепостное право на Руси. Это было закабаление крестьян. И совершенно естественно, что вот эти вот слои крестьянские, они уходили. Уходили на Дон, уходили в степи, уходили к казакам. И возникал протест. И здесь старобряческий, как сказать, протест, он сливался вот с таким вот, ну, скажем, таким, с некоторым привлечением, с политическим протестом, потому что, ну, социальным протестом, может быть, так полегче чуть-чуть будет сказано. Это наслоение неизбежное по тем временам. И если говорить о расколе, то, конечно, он развивался, так сказать, разными фазами. Первоначально, я уже об этом говорил, это был все-таки протест элиты, которая понимала, что происходит и почему происходит, а уж широкие формы он стал принимать гораздо позже. И, между прочим, в результате во многом из-за этих репрессий. Ну, можно сколько угодно говорить, что они к тому времени, так сказать, были в порядке вещей, и, так сказать, нормально было для государства вот это дело проводить, ну, пусть. Но они же не решили проблему, они же ее только усугубили.
Ну, отчасти, наверное, и решили. Все-таки старобрядцы в подавляющем меньшинстве как были, так и остались. Как вы думаете, уважаемые гости, почему действительно за Никоном пошло большинство?
Можно отвечать двумя способами, и отчасти будет право первое и второе. Ну, во-первых, прежде всего, за Никоном пошла церковь, архиерейство, монашеские власти и, в общем, большинство белого духовенства. Пошли они за силой, за властью церковной, или была другая причина? Я думаю, что была и другая причина. Я думаю, что изменения, которые вводились тогда, многими воспринимались не только как ошибочные, многие они воспринимались просто как благие, как не только не вредные, а в значительной степени полезные для церкви. Конечно, велась полемика. Полемика велась жесточайшая, и там, скажем, в нашей книжной среде было течение, которое не связано со старообрядчеством, но довольно скептически смотрело и на книжную культуру малороссийскую, и на книжную культуру, исходящую из Белоруссии, то есть фактически из областей Речи Посполитой, было очень четкое понимание того, что если брать от греков, то тоже надо брать с разбором, и тоже надо преподать каким-то действительно источникам древним. Но вот, скажем, во второй половине 17 века у нас были разные периоды. Иногда очень любили там выходцев из Малороссии. Был период 70-х, 80-х годов, когда им покровительствовал и государь Федор Алексеевич, и царевна Софья, и князь Василий Васильевич Голицын. Вот, были периоды, когда все-таки значительный выплеск творческой энергии давали так называемые грекофилы, то есть люди, которые сторонились западного, сторонились украинского, белорусского. Ну вот наиболее, наверное, яркая фигура – это все-таки иеромонах Тимофей, который возглавил первое крупное училище в Москве в 1681 году. Это приглашенные из Греции Иоанники и Сафроний Лихуда, которые возглавили первое высшее учебное заведение. Конечно, при Чудовом монастыре была целая группа людей, которые стояли против этого самого западнического влияния. Но, тем не менее, они ведь в старообрядчество-то не ушли, ни Тимофей, ни чудовцы, они тем более никак не были ему прикосновенны Лихуда. И целая группа людей, которые состояли в интеллектуальной элите патриаршей церкви и находили достаточные ресурсы для полемики с старообрядцами, вместе с тем, понимая то, что определенное обновление, во всяком случае, богословское, было полезно и необходимо. Ну, вот сейчас в качестве примера приведу ученого-книжника, того же самого владыку Афанасия Холмогорского, который в 80-х годах написал первое печатное историческое сочинение, которое вышло в Москве, «Овет духовный». А в нем содержалась первая печатная история церковного раскола в России и довольно обширная полемика со старообрядцами. Эта полемика велась языком богословия, понятно, что не языком казни, это же книга. Вот в силу этого я хотел бы сказать, что страшные формы противостояния с обеих сторон, наверное, были неизбежны по тому времени. Но помимо них были еще и интеллектуальные формы противостояния. И за патриаршей церковью стояла довольно значительная часть книжников, хорошо образованных церковных людей, монашества. И эта часть, она реформу поддержала не потому, что патриарх велел, а еще и потому, что она понимала ее необходимость и внутренне принимала ее. Вот это важный момент.
Ну, в сущности, да. Единственное, может быть, только вот, чтобы поправил, старобрядцы в меньшинстве, это понятно. 300 лет направленной работы против них, не просто работы, а часто и казни. То есть, особенно поначалу, это просто репрессии, по жестокости. В общем-то, такого на Руси и не было. Это была просто попытка уничтожить вот, биологически. Так вот, несмотря на вот эти вот обстоятельства, ну, если мы возьмем Россию, скажем, вот передреволюционное время, где-то год так, 17-й, ведь есть очень интересные справочники, статистические исследования по русской экономике того времени. Вот четыре равные части капитала, они очень близкие друг к другу по своему объему. Скажем, православный капитал, там, еврейский капитал, иностранный капитал и старобрядческий. Откуда он взялся? Да ведь целые отрасли были в руках у старобрядцев. Что такое московское купечество? Это несмотря на вот эти вот репрессии. Сама статистика очень любопытна. Мы не знаем, сколько было старобрядцев. Официально было одно, а фактически было совсем другое. Это очень, очень важный такой момент. Второй момент. Здесь, наверное, было бы тоже важно. Это вот украинский момент. Дело все в том, что горькая правда состоит в том, что систематическое образование церковное в то время получить на Руси было невозможно. Это результат такого вот той же изолированности. Это действительно негативный момент. И действительно из этого нужно было как-то выходить. Вот если взять такого начитанного старобрядца, у которого там дома много литературы, много книг, в том числе вот такой исконно старобрядческий, там обычно есть большой катехизис, малый катехизис. Это ведь в книге украинских авторов. Причем малый катехизис – это как раз того же самого Петра Могилы. Они адаптировались к русскому языку, тут и редактировались по содержанию, но факт то, что это книги именно украинского происхождения. И да и все, в сущности, другие богословские сборники, которые здесь издавались, они были книги украинских авторов. Для того, чтобы открывать какие-то школы, дающие систематическое образование, разумеется, нужно было привлекать и греков, и украинцев. Но, наверное, к этому может быть разный подход, и по-разному можно было бы к этому относиться. Но это было неизбежно. Это нужно признать абсолютно, без каких-то там примечаний. А для чего это вообще нужно было бы, так сказать? Ну, знаете, без развития вообще нет, так сказать, никакого движения вперед. Кроме того, была необходимость вступать в полемику с теми же католиками. И стали появляться всякого рода движения, такие еретические. Ну, мы все-таки границы, вот эта китайская стена, так сказать, она не была выстроена, она рушилась. Так сказать, происходил контакт с тем же Западом, с другими христианами. И нужно было иметь ответ на многие вопросы. Должны были быть грамотные люди. Это безусловно. Но можно только вот этот счет, так сказать, в сослагательном наклонении говорить, как бы это можно было бы сделать. Все дело в том, что вот тот епископат, который действительно эти вот реформы подхватил и в дальнейшем реализовал, ну, скажем, не за Никоном, конечно, он пошел, а за царем все-таки. За Никоном в то время можно было только вот Кирилло-Белозерский монастырь идти. А ведь это был уже, как правило, архиерей, вот начиная с какого-то времени, с конца 17 века, они имели не московское, а украинское происхождение. Это был свой, так сказать, круг, это действительно были образованные люди, они действительно очень много что сделали, но у них было уже мышление иное. Часто невоспринимаемо здесь, вот, на Москве. Но конфликты были, психологические конфликты были.
Ну, мне осталось только одну мелкую поправочку внести относительно капитала. Сейчас очень сложно судить, каких размеров достигал на закате Российской империи капитал, относящийся к различным вероисповеданиям, к различному гражданству. История старообрядчества конца XIX – начала XX века – страшно запутанная вещь. Было огромное количество родов, которые в XVIII веке показывали очевидную твердую приверженность к старообрядчеству. Я имею в виду прежде всего семейства крупных предпринимателей, миллионеров, переводя на современный язык. А вот в середине 19-го, второй половине 19 века, особенно в начале 20-го, произошло размывание. Оно произошло не только в старообрядческой среде, но и среди купцов, которые были прихожанами синодальной церкви, тоже происходило. Но, наверное, по семействам староверов оно ударило с наибольшей силой, потому что вот этот определенный заряд протестной жесткости, резистентности старообрядчества, который держался усилиями дедов, страшно рухнул в их глазах. Действиями отцов был разрушен, и действиями внуков просто уничтожен. Там многие старообрядческие предпринимательские семейства потеряли не только 2-3 молодых поколения, которые ушли, скажем, в синодальную церковь или ушли в единоверчество, потеряли прежде всего тех, которые просто лишились всякой веры. Ну, в качестве примера, чрезвычайно яркого, хотел привести там огромную величину Саву Морозова. У него был род, который сохранил твердое соотнесение себя с старообрядчеством. Его, во всяком случае, родители, несомненно, принадлежали к прочно верующим старообрядцам. А он выломился из этого быта. И огромное количество людей выломилось из этого быта. Повторяю, не только у старообрядцев, у синодальной церкви это тоже происходило. Но вот надо констатировать то, что, может быть, большая беда, наверное, даже большая беда для Российской империи состояла в том, что огромное количество предпринимателей на рубеже веков 19 и 20, обладавшие чудовищным капиталом, огромными промышленными мощностями, писало себя по старой памяти старообрядцами, единоверцами, православными синодальной церкви. А на самом деле оно уже не было ни тем, ни другим, ни третьим. И у нас был капитал в очень значительной степени, если не атеистический, то просто безбожный. Вот такова правда.
В большой степени с тем, что было только что сказано Дмитрием Михайловичем, нужно соглашаться, потому что в самом деле такое конфессиональное размывание происходило по ряду причин. Собственно, само время оно заставляло как-то иначе на все вещи смотреть. Вот есть такой любопытный источник, ну, собственно, это роман. Роман Бабарыкина «Обмерщение», которым он описывает состояние старообрядчества, ну, на рубеже веков 19 и 20, как раз, наверное, перед этими вот декретами, которые были приняты в результате там, движения 5-го года, декрета веротерпимости и так далее. Значит, роман такого социального плана, он не интересен там какой-то художественной такой там фабулы какой-то там, ну, можно читать, там какие-то есть перипетии каких-то судеб, но они совершенно не захватывают, а захватывают другое, такой социальный срез, он показывает состояние старообрядчества разных согласий в разных таких крупных центрах: Москва, Петербург, Рига, Нижний Новгород. И что очень интересно, есть факты, которые мы, как сказать, вот сейчас можем как-то только осмысливать, но в художественной жизни, в культурной жизни городов, особенно Москвы, вот эти вот старообрядческие семьи исконные, они играли часто ведущую роль. Они во многом создавали какие-то модные движения, течения. Это касается и художественных салонов, это касается и выставок, музеев, галерей, которые в то время были очень модными. Это касается очень разных сторон жизни. Ну, скажем, годовые билеты на балет были раскуплены вот именно, так сказать, традиционными старообрядческими семействами, что, ну, в общем-то, вызывает, конечно, недоумение, вопрос. Но если мы будем говорить вот о том же Морозове, ведь семья-то большая. Сава Морозов – это только один из представителей, с которым, так сказать, семья имела некоторые проблемы. А дело в том, что если мы обратимся к его биографии, у многих купцов того времени, купеческих семейств, была вот схожая биография. Пытаться дать им образование здесь, в России, было невозможно. Имея официальное старообрядческое вероисповедание, приходилось им уезжать учиться на Запад, ну, со всеми вытекающими последствиями. Кто-то вернулся, так сказать, мало изменившись, а кто-то вернулся существенно изменившись. Это одна из трагедий. Ну, трагедия для старообрядчества. Потому что Сава Морозов, он был химик, он имел ученую степень, он учился в Англии, учился, видимо, и в других странах. Но, во всяком случае, это одна из сторон трагедии старообрядчества. Сейчас в системе ценностей сегодняшнего человека вера вообще и Бог, ну, знаете, я не думаю, что у многих занимает первое место. Жизнь десакрализировалась. Это вообще влияние нового времени. Человек вспоминает про Бога и про церковь время от времени. Ну, мы говорим обобщенно. Особенно, когда происходят какие-то неприятности, болезни или в личной жизни какие-то очень такие тяжелые обстоятельства. Потеря близких, например. Церковь с радостью приходит не так уж часто. Поделиться там, ну, вот венчаться, положим. А в основном-то приходит с горем. А вот в то время человек, он себе не представлял никакой другой жизни, кроме вот церковной. И когда вот в то, что его с детства, вот с кровью матери было в него впитано, и это нарушалось, ну, это совершенно естественная и нормальная реакция. И трудно было бы ожидать какой-то другой. Но наоборот, когда в человеке вот такое вот важное место занимает вера, знаете, вот можно вопрос ставить иначе, да, а вот действительно ли вот средневековье уж такое мрачное? Вот сейчас очень любят говорить «мрачное средневековье». Ну, это может быть целая тема для целой передачи. Вот я так себе не представляю. Почему мы привыкли думать, что вот средневековый человек был гораздо несчастнее и хуже, чем сегодняшний? По-моему, ровно наоборот. Это был цельный, гармоничный человек с очень четкой шкалой ценностей, который знал, что он хотел, и понимал, как нужно жить. И у него была такая очень твердая установка. И поколебать его в чем-то было крайне, крайне трудно. А если такие колебания происходили, совершенно естественно, он вызывал протест от всего его самосознания, всей его личности. Поэтому, ну что ж, назад просто не вернешься. Сегодняшний человек другой, думает, он иначе воспитан, он иначе. На многие окружающие вещи он иначе и воспринимает. Больше того, какая-то некая такая беспринципность, она, может быть, она как раз и характерна для нашего времени. Я хотел только сказать, что человек, может быть, сам по себе-то ведь все лучше в него от Бога. Можно даже сказать, что вряд ли он там как-то стал хуже, но то, что и гармония в нем стала нарушаться все больше и больше, то, что для меня это совершенно очевидный факт.
Я благодарю наших гостей и напоминаю, что в студии Радио Радонеж были ведущие программы «Между храмом и библиотекой. Мнение историка», доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и секретарь комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством, доктор теологии, клирик Покровского храма в Рубцове, священник Иоанн Миролюбов и редактор Илья Сергеев.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы не только слушали Радио Радонеж, но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст – это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на Радио Радонеж. Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение Радонеж, особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная. А уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то не относящееся вообще к письменному слову. Это, большей частью, рекламные объявления то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все, это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированы, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно, поэтому не забывайте о том, что есть такое издание, «Православное обозрение Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на «Православное обозрение Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие эссеисты, лучшие билетристы, в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на Радио Радонеж, на газету Радонеж. Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием, и призываю вас подписываться на «Православное обозрение» и приобретать в московских храмах.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!